«Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в студии, в петербургской студии, мы обычно из гостиницы «Гиблица» ведем программы петербургские, Дмитрий Прокофьев, историк, экономист, петербургский. Вице-президент
Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.
Вот, я не успел просто это сказать.
Да.
И вот, несмотря на все эти титулы, мы сегодня говорим, казалось бы, совсем не по профилю вашему, Дмитрий. Да? Мы будем говорить о наградах Второй мировой войны, наградах союзников в годы Второй мировой войны.
На победы.
Да, и, естественно, напрашивается сразу же вопрос, такой самый простой, я думаю, и примитивный, это следующий. Все страны, участники Второй мировой войны, их очень много, там больше 60 в общей сложности, они подошли ко Второй мировой войне, не знаю, конечно, они к ней подходят, со своими системами наградными.
Да,
естественно, в каждой стране, в каждом государстве существуют наградные системы. Война всегда требует, скажем так, коррекций в наградной системе. Или просто масштаб этой войны потребовал того, чтобы практически каждая страна скорректировала вот эти свои наградные системы.
И даже те страны, которые в войне не участвовали.
Да, тоже толком, да.
Да. Нет, были вообще, которые нейтральные оставались, они все равно участвовали в награды, связанные с войной. Здесь скорее масштаб. Здесь скорее сыграло так же, как и в Первую мировую войну, было учреждено довольно много наград. Также и во Вторую мировую войну началась достаточно существенная коррекция существующих наградных систем. Именно в связи с тем...
Что, не хватало?
Не просто не хватало. Дело в том, что потребовалось награждать большое количество людей, которые раньше под, скажем так, под критерии, под правила награждения существующими по каким-то причинам не подпадали. В частности, вот существовали ордена, но у орденов европейских государств, у них существовало представление о том, что это все-таки организации. То есть это некая...
И они очень часто были, насколько я знаю, они очень часто были ограничены
они
по количеству.
Они были ограничены по количеству членов. А даже там, где они были ограничены, существовала традиция. Чтобы не размывать, не вот обесценивать эту организацию, то считалось, вот давайте мы ведем какие-то специальные награды. Для людей, которые, может быть, не имели быть возможности награжденными этими по обычным правилам, да, чтобы ускорение правил награждения. Дальше. Был такой момент, что многие правительства стран, сражавшихся против Гитлера, они оказались в изгнании. Например, вот в Англии правительство Голландии, правительство Франции, да, вот де Голль был в Лондоне, королева Вильгельмина была в Лондоне, норвежский король был в Англии. Да, все в Англию.
Польское
правительство в изгнании в Англию, да. И они учреждали свои награды. Как раз, например, де Голль учредил орден освобождения, КС освобождения, потому что он не имел права награждать орденом почетного легиона. Должен французский президент. А французского президента нет. Архивы в Париже. И вот он учреждает свою награду, которая является как бы аналогом почетного легиона, но совершенно отдельно. Плюс появляются награды для гражданских лиц, которые не воюют на фронте, потому что во многих старых наградах прописано было, что это награда за доблесть в бою. А вот человек проявил доблесть не в бою, а под бомбардировками. А он каким-то иным, там, он работает на военном заводе. Для него нужно придумать какое-то свое отличие, которое бы не обесценило награды, которые получают бойцы на фронте. Тоже был этот момент актуальный. Вот. Плюс сражения, география войны совершенно колоссальная, эпохальные вот эти сражения, и каждый из них требует какого-то своего отличия.
А у них была вообще такая, да, это вот традиция наград неких за просто за участие в некоторых там крупных событиях.
Да, Первая мировая война классический пример, когда все воюющие страны, кроме Германии, кстати, они вот учредили награды именно за участие в каких-то событиях. В американской армии это были планки, которые крепились к ленточке. В британской армии это были медали за кампанию. Кампания 14-го года, 15-го года участником войны.
Угу.
Вот. У французов был учрежден военный крест, который, ну, он и оставался, да, он, скажем, с началом каждой войны. За отличие. Поэтому, скажем так, потребовалось резко расширить круг награжденных и подчеркнуть специфику их боевых заслуг. Поэтому было выпущено очень много наград.
А все они, их можно каким-то образом классифицировать там, да, что в основном это были медали, ордена, знаки просто
это
какие-то?
Это были по названию, это были либо медали и кресты, то есть как бы награды, которые не имеют за собой организации никакой, да, вот так называемые, как в английском языке, decorations. Да, это награда, да, она престижнее многих орденов. Но никакой организации там нет, ее просто вручают тебе как знак твоей доблести. Поэтому распределить, наверное, можно следующим образом. Что это награды, учрежденные за храбрость именно для участников вот этой конкретной войны. Это награды, учрежденные для бойцов сопротивления, для тех, кто сражался с Гитлером в оккупированной Европе, с оружием в руках или без него. Это награды, которые призваны подчеркнуть, вот, отметить заслуги гражданских лиц, которые не воюют на фронте, но тем не менее вносят свой вклад в победу.
Это то, что у нас называлось как бы работники тыла.
А, да, работники тыла, да, для работников тыла специальные награды. Это награды за участие в отдельных каких-то операциях, в отдельных крупных кампаниях, в участие в войне в целом. И вот, вот, наверное, по такой системе их можно...
Так, кстати, я как раз хотел спросить там, ну, по поводу участников войны, непосредственных, да, участников боевых действий. Там более-менее понятно. А вот что касается работников тыла, ну, у нас, например, это были массовые награждения, да, и вот такая массовый героизм, что ли, тыла, да, угу. Это вот все эти мероприятия, которые переехали на Восток. Ну, там же не было в Европе такого рода переводов, там, предприятий, да.
Ну, было, например...
Как работали люди там, где работали? Там работали, так и работали.
Да, ну, как они работали? Вот пример просто будет многое ясно. В Британии существует награда за доблесть в бою крест Виктории. Самая престижная награда, учрежденная королевой Викторией еще во время Крымской войны. А в 40-м году, после окончания битвы за Британию, еще в мире продолжения, встал вопрос, что нужно наградить жителей Лондона, тех, кто участвовал в ликвидации последствий воздушных налетов, да, кто там пожарников, военных, там специалистов вот этих военных заводов. И для них король Георг учреждает специальную награду граждан, значит, такой гражданский аналог креста Виктории, крест Георга, такой простой прямой серебряный крест, который вручается тем, кто проявил храбрость не непосредственно в столкновении с врагом. Вот в статуте креста Виктории написано «перед лицом врага», кто как бы не был перед лицом врага. Но примеров такого награждения. Значит, летом 40-го года немцы забросали территорию лондонских доков, значит, с минами, с часовыми механизмами. 16 мин, которые никто не знал, как обезвредить. А военный инженер Виктор Данглерс, впоследствии тоже крупный ученый, один, работая двое суток, обезвредил 16 мин. И получил крест Георга. Вот, ну, соответственно, человек абсолютно герой. Ну, и совершенно получил заслуженно свою высшую награду.
Но при этом там не получали люди, там стоявшие у станка.
А были награждены в Англии, например, были учреждены медали неофициальные, это которым награждали, например, служащих железных дорог. Это вот руководство железных дорог учреждало вот эти награды.
Что же неофициальные?
Ну, они не носили... Нет, они не носили официального статуса. Это была награда, которую учредило какое-то ведомство.
Ну, ведомство.
Да, ведомственная награда. А в Америке, например, была проблема, как награждать моряков торгового флота. Вот тех самых, которые вот эти конвои по Ленд-Лизу, да, которые также гибли, водили, да, американский флот. Военное министерство говорило, они не военнослужащие. Они достаточно много получают за свой труд. Они получают высокую зарплату.
То есть это коммерческий флот.
Да, это за них получается, за них получали зарплату за свой труд. Да, да, мы платим им высокую зарплату.
В том числе и за риск.
В том числе и за риск, да, за участие в боевых действиях мы платим за риск. Если мы будем награждать их теми же медалями, что и военных моряков, то обидятся военные моряки, ну, как бы здесь. И тогда Министерство транспорта учредило ряд своих наград, которые приравнивались к боевым медалям и были разрешены носить их на военной форме, но это было именно медали торгового флота за отличие, за службу, за ранение. Оно как такое, аналогичное.
Это американцы?
Американцы сделали. Сделали американцы.
А что англичане? Наши друзья англичане
учредили вот крест Георга. Mm-hmm. Им, кстати, награждали разведчиков, их награждали бойцов сопротивления, потому что ты не в военной форме, ты где-то вот там ведешь там тайную войну.
Невидимый,
да, герои невидимого фронта, партизаны разведчиков. И была медаль Георга. Это как бы за героические поступки, которые, тем не менее, ну вот меньше, чем на крест Георга. А потом у англичан была еще такая награда, она учреждена была еще в Первую мировую войну, орден Британской империи. Значит, Order of British Empire, при нем медаль, была медаль Британской империи. И вот ей награждали гражданский персонал, который считалось способствовал усилиям за своими усилиями способствовал победе, в том числе и персонал военных заводов. В Америке были две специальные медали именно для гражданских лиц. Медаль свободы и медаль за заслуги, которые награждали именно гражданский персонал. Ну, например, медаль свободы получила Марлен Дитрих. Медаль за заслуги получили физики, которые делали атомную бомбу. Вот. Марлен Дитрих именно за свою, скажем, как бы сейчас сказали, там, пропагандистскую работу.
Антинацистскую.
Антинацистскую, да, да. Я не ношу коричневого, знаменитая фраза. Соответственно. И награждали, конечно, за тех, кто помогал союзникам. Были две британские медали за храбрость во имя свободы и за службу во имя свободы. Это для жителей Европы, которые оказывали помощь британским войскам. Mm-hmm. Вот две специальные награды были.
То есть как бы не обязательно британцам?
Союзникам. Да, награждали британцев. Ну, в первую очередь, как бы за помощь своим, но, соответственно,
ну, понятно,
тоже, да. И правительство в изгнании учреждали тоже свои награды, потому что не могли, вот, что называется, со всеми процедурами награждать теми орденами, национальными орденами, которые были. Угу. Здесь, если приводить примеры, то вот, правительство Голландии, да, ну, хотя королева, ну, значит, уехала, да, королева награждала орденом Вильгельма, высшей наградой за отвагу, и специально учредила еще несколько орденов. Был бронзовый лев, такой крест с изображением льва, и девиз «Мы выстоим». Это была вот после ордена Вильгельма такая массовая награда, ну как массовая, ее получили всего 1000 человек за храбрость в бою. Был бронзовый крест, как бы чуть рангом ниже. Был у голландцев почетный крест, это как раз была награда в том числе и для гражданского персонала, и летный крест для пилотов.
Ну, а вот действительно, ведь, ну хорошо, там правительство без президента не может награждать, да? Там Деголь без президента не может.
Он учредил свои награды.
Он учредил свои. Но ведь действительно в Англии, не только в Англии, да, были очень многие монархи. Они-то могли награждать?
Они могли, но они учредили, например, король Хакон в изгнании. Он посчитал, что вот орден святого Олафа он наградит после окончания войны тех, кто отличится, а когда победим. Он учредил военный крест и военную медаль. Военный крест был для тех, кто сражался в боях, а военная медаль, да, за командование.
Кстати говоря, я уже воспользуюсь случаем, раз мы заговорили о монархах, то я просто небольшую рекламу хочу сделать 7-му номеру журнала «Дилетант», который посвящен 1941 году. И там есть очень любопытная подборка под названием «Король говорит». Это как монархи, всех фактически монархи европейских, как они, их отношение к войне и какие они позиции занимали.
А, да, и... Кстати, я для себя сам, в общем-то, много очень знаю о войне. Для меня было открытием, что король Дании и король Норвегии еще были братья.
Да.
Кстати, и что соратники себя, в общем-то, по-разному повели. Вот.
Да, по-разному себя,
повели во время войны.
Слушай, они все там родственники.
Они все были родственники.
Европейские монархи, так или иначе, они там все...
Да. О том, что очень себя исключительно повели женщины, что вот и...
Да.
Королева Вильгельмина, значит, была символом голландского сопротивления, и великая герцогиня Шарлотта, герцогство Люксембург, маленькая, крошечная,
она тоже
она абсолютно героическое поведение. И вот она, кстати, после войны она учредила военный, значит, крест и медаль, и еще вот она учредила орден сопротивления как раз для всех, кто во Франции сражался вот,
За движение сопротивления. Ну, откровенно говоря, не так уж много людей сражалось. Все так у нас много выдавали, за насколько оно было эффективное движение сопротивления.
Зависело от страны и зависело.
Я сейчас про Францию.
Во Франции, да. Во Франции под знамена де Голля стали вставать только в 1944 году. По-настоящему были отряды диверсантов, были отряды, которые контролировали, допустим, Лондоном. Было. Соответственно, были диверсионные отряды были. Но массовое сопротивление это только с приходом союзников, уже когда стало понятно.
Нам отдельные случайные советские военнопленные.
Бежавшие из плена. Было, кстати, и сопротивление еврейское. Потому что когда начали депортации, то были отряды, были именно отряды диверсантов, которые собирались и вот это действовали. Это было.
Но там, где немцы были.
Там, где немцы, да. А вот с голландским сопротивлением интересная история. Дело в том, что после войны, значит, было решено учредить крест сопротивления, высшую награду для бойцов. И голландские вот эти партизаны, подпольщики, они отказались ее получать. Причем с какой мотивацией? Почему они выступили против? Дело в том, что в Голландии немцы убивали всех участников сопротивления без разбора, что ты делал. Вот у них там была своя администрация, голландская полиция там не люди. Они вот сами разбирались и наклеивали эту листовку там на стене какую-то, там с карикатурой на Гитлера. Или ты стрелял в местных солдат, наказание было одно — расстрел. Все ловили. Или гильотина, если тебя дотаскивают до суда. Голландские люди большие потери были. И раз мы все поровну рискуем, как делить награды? И было решено наградить только вот 80 человек, наиболее известных лидеров сопротивления, которые были казнены немцами. Вот. И только после войны, через 40 лет, учредили памятный крест, который именно вот позиционируется как памятная награда участника, не разделяя заслуг.
А насколько интенсивно шел обмен наградами между союзниками?
Были определенные, скажем так, высший генералитет, высшее командование, все, соответственно, носили, это были отчасти политические награждения, это были дипломатические, да, все практически высшие командующие были награждены, масса генералов уже рангом, скажем так, пониже, а американцы учредили даже специальную награду именно для награждения своих союзников. Это медаль «Легион заслуг». В 5 степенях. Все американские награды, она без степеней, а вот это было в 5 степенях. Причем американских военнослужащих они награждали за храбрость, вот это награда за храбрость и за командование, только вот низшей степени, 5 степени. А союзников, они своих, они награждали, была первая степень для главнокомандующих, ну и потом, соответственно, по рангам, там 4 степень была для офицеров. Вот по степеням. А у себя нет. Все должно быть одинаково.
В смысле одинаково?
У американцев нет деления на степени награды.
А, для своих?
Для своих, да. Вот все.
Независимо от того, офицер ты или рядовой?
Независимо от того, офицер ты рядовой. Есть награды, которые награждают, как правило, офицеров, но специально не написано, что офицер. Награждают не то, что у тебя звание, а награждают за выполнение там, каких-то определенных обязанностей командных. А в британской армии писали, что вот именно звание, например, офицер – это получает крест, солдат получает медаль. Хотя они равнозначны. Ну, просто разница в ее, скажем так, материальном воплощении. Военный крест, например, получает офицер, военную медаль получает солдат. Они это отменили в 1993 году.
Кстати, насчет материального воплощения. полагал, вот я, у нас же, за, я имею в виду в Советском Союзе, там за медали, за ордена доплачивали какие-то деньги.
Да.
Да? А у союзников, кстати, ну, если уж брать так, военные награды, они были чисто символическими или тоже какие-то льготы?
За высшие награды полагались пенсии.
А, пенсии?
За высшие награды полагались пенсии. Специальные пенсии кавалерам наград. В Америке за медаль почета, за высшую награду, в Британии за крест Виктории полагались дополнительные выплаты, не очень большие. Вот в Британии за крест Виктории сейчас пенсия составляет 1300 фунтов в год. У кавалеров
там фактически 100 фунтов в месяц.
100 фунтов в месяц. Когда-то была большая сумма, когда-то было 100 фунтов в год.
Ну, да.
Да, но она считается сейчас такой вот.
А они сегодня пересматривают эти суммы?
Не пересматривают, но они считаются, что это так.
Ну, и этого хватит, наверное. Нет?
Этого хватит.
Да?
Ну, не хватит, конечно, но они относятся к этому как. Были совершенно уникальные случаи награждения, например, вот в американской армии, да, например, медаль почета Конгресса, высшая медаль почета их награда, она может вручаться только за храбрость в бою. И вот случай. Американский военный транспорт с солдатами. Это 43-й год. Вот их заставляют в Европу везут. Значит, немецкая подводная лодка его торпедирует. И случается так, что он буквально раскалывается пополам, и вот рубка, где находятся командиры, она тонет. А вот корпус с солдатами, с этими нарами, они вот остаются, дрейфуют, его заливают водой. А вот у меня была вечерняя молитва. И 4 военных священника остаются с солдатами, и они организуют их вывод, вот посадку в шлюпки, жилеты, они дают солдатам свои жилеты. И спасая солдат, они погибают. Вот эти 4 человека, они смогли как-то вывести этого солдата на палубу, успели, сориентировались, не растерялись. Их, они были награждены, значит, крестами за выдающиеся заслуги. Но стал вопрос, вот медаль почета. Они ли участвовали в бою? И Конгресс принимает решение учредить специальную медаль для капелланов за героизм, только для 4 человек, которые никогда не наградят больше после. И посмертно вручают их родственникам. Вот. Тем более, кстати, вот посмертные награды, я вспомнил. А в Британии, например, посмертных наград не было, был только крест Виктории. Вот его вручали посмертно. И орденами не награждали. Поэтому вот это стремление отметить людей, вот, чтобы иметь возможность вознаградить павших, тоже привело к учреждению новых наградных медалей.
Еще такой вопрос. Ну, некоторые страны, например, Финляндия, да? Их немножко, так сказать, так мотало во время войны. Да? Сначала вроде непонятно что, потом на стороне Германии, а потом, значит, выйдя из войны, ну, фактически на стороне антигитлеровской коалиции. Да? Там это как-то отражалось или это не имело значения?
Уже нет. Финны закончили войну, они специальных наград за вот эти вот. То есть они награждали за войну с. Не с немцами, они в конце у них были бои с немцами, теми же самыми. А вот итальянцы переучреждали. Вот итальянцы же потом перешли, не просто вышли из войны, они перешли на сторону антигитлеровской коалиции, и они заново переучредили свои награды с другим дизайном, с другой символикой. И причем итальянские награды разделились. У Муссолини остались вот, республика Сало. А свои там сделал, то есть итальянские награды, итальянские там крест за заслуги, военную медаль, перештамповал. А итальянцы сделали свои новые.
А вообще вот эти бывшие сателлиты германские, там Румыния, там Антонеску, да, Венгры, там Болгария, да, где, где король, насколько я вообще
да.
награжден орденом. Нет, извините, Михай.
Румыния.
Михай, да, награжден же вообще
орденом. Они, победы. Да, Михай, румынский король за то, что за выход из войны, он получил по статуту, за действия, благодаря которым ситуация на фронтах стратегически меняется в пользу Красной Армии. Вот она изменилась стратегически, Румыния открыла фронт.
Как Румыния вышла из войны,
да,
не стала не там.
Да, Румыния, и он поставил тоже румынские части, как бы строить детскими. А они учреждали специальные награды, после войны учредили новые, награждали и старые, которые у них были, как бы уже за войну против немцев. Но дополнительно учредили, где уже отражалось вот это участие участие в боевых действиях, медали.
Да, ну, то есть и старые тоже оставались.
Старые,
да?
Оставались.
Если,
старые...
если они несли никакой, так сказать, нагрузки идеологической.
Они да? не считали, что ну вот у румын был орден Михая Храброго, да, ну, румынского короля. Что? Ну и что,
ну,
да?
И что? Что? Там орден Жантанеску у них не было.
Нет, орден Жантанеску не было. Было другое интересное, поляки, да.
Да, там сложно
выйти. Там было очень сложно, и лондонские поляки, лондонская поляки не признавала наград, которые учреждены были в Советском Союзе. А, соответственно, на правительство вот как бы
просоветское
признавало польских, оно не признавало польских крестов, и было целое было такое вот выяснение, какие-то они награды признавали, какие-то нет. Например, польских вооруженных сил на Западе они признавали обе стороны вот, за участие участника войны. И который, например, он был учрежден уже сильно после войны, 80-е, а, соответственно, правительство в Варшаве учредило Варшавский повстанческий крест для участников Варшавского восстания, его признавали, естественно, и там. Ну, поляки, и с той, с другой стороны, они награждали своими орденами Virtuti Militari и крест храбрых, и дополнительно учредили в Лондоне крест за заслуги, а в Советском Союзе крест за Грюнвальда.
Вот на Польше мы пока временно прервемся и продолжим нашу программу «Цена победы» после, через несколько минут.
Программа «Цена победы». День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Двадцать часов 30 минут. В столице краткие новости. На эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Турецкие власти задержали еще 2 генералов в связи с расследованием попытки госпереворота. Об этом сообщает местное телевидение. Ранее стало известно, что задержанный возможный лидер путчистов, бывший главком ВВС, генерал Акын Астюрк. Он был взят под стражу на авиабазе неподалеку от Анкары. Всего задержано более 500 военнослужащих, подозреваемых в причастности к попытке переворота. Против них могут быть выдвинуты обвинения в предательстве Родины и членстве в запрещенной организации, связанной с исламским оппозиционером Фетуллахом Гюленом. Его в Анкаре называют идейным вдохновителем мятежа. Гюлен свою причастность к попытке переворота категорически отвергает и заявляет, что решительно осуждает мятеж. Пентагон заявляет, что американские военные самолеты не могут вылететь с авиабазы Инджерлик. Ситуация обсуждается с властями Турции, чтобы решить проблему как можно скорее, передает агентство Рейтер. Американское центральное командование корректирует выполнение полетов против группировки «Исламское государство», заявил представитель Пентагона Питер Кук. Также он отметил, что база продолжает снабжаться электричеством из собственных источников. Подача электричества на базу извне прекращена. Ранее сообщалось, что авиабаза Инджерлик разблокирована и функционирует в штатном режиме. Эту базу совместно используют турецкие и американские ВВС. Там находятся американские самолеты, которые участвуют в операциях против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В Санкт-Петербурге у храма «Спас на крови» уже 3 сутки сидит запершийся в своей машине владелец автомобильной кофейни. Машина находится на платформе эвакуатора, сообщает агентство «Флэш Норд». Мужчина вывесил на лобовом стекле своего автомобиля плакат с объявлением о голодовке. Рядом дежурят 2 сотрудника полиции. Источник издания сообщил, что возникла правовая проблема. Поскольку мужчина сидит в автомобиле, спустить его с эвакуатора или увезти сотрудники полиции не могут. Однако источник отмечает, что владельца автомобильной кофейни эвакуировать все равно как-то придется, поскольку он нарушил правила торговли. Апелляционная жалоба на решение Верховного суда Крыма запретить деятельность Меджлиса поступила в Верховный суд России. Об этом написал в Фейсбуке первый замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял. По его данным, жалоба поступила в суд 14 июля и может быть рассмотрена до 14 октября. Напомню, в конце апреля российские власти запретили деятельность Меджлиса на территории Крыма, обвинив организацию в экстремизме. США, Евросоюз, Украина и Турция осудили запрет. В самом Меджлисе решение о запрете назвали очередным преступным действием страны-агрессора, напоминает Радио Свобода. О погоде в Москве этой ночью 16-18 градусов, в воскресенье днем 26-28, переменная облачность, без осадков. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Понимаешь, это место, где звезды ближе. И метро. А еще не скучный сад и парк Горького. Машину поставил в лифт и к звездам. К тебе, к маме.
Пап, я тебя про Байконур спрашивала.
Байконур – жилой комплекс в престижном районе Москвы, рядом с площадью Гагарина. Квартиры премиального уровня по ценам бизнес-класса. Ввод в эксплуатацию третий квартал 2017 года. 188-8-188. Код города 495. Проектная декларация на сайте mybaikonur.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Возврат к советской школе и ЕГЭ. Обсуждаем эту тему в воскресенье на родительском собрании. Вызываются научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский, а также директор Центра образования номер 109 города Москвы, заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Родительское собрание в воскресенье после 13 часов. Эфир ведет Оксана Пашина.
В это воскресенье после 20 часов тема программы «Дорожная карта. Преступные кланы и их главари». «Дорожная карта» в воскресенье после 8 вечера. Революция в Испании. 80 лет с начала гражданской войны. Мятеж 17 июля 1936 года. Такова тема программы «Цена революции» в это воскресенье после 21 часа. Наш гость – доктор исторических наук Александр Шубин. «Цена революции» в воскресенье после 9 вечера.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Цена победы». Меня зовут Виталий Демарский. А в гостях у меня Дмитрий Прокофьев, петербургский историк и экономист. Говорим мы о наградах Второй мировой войны, в основном о наградах союзников. Но мы остановились на Польше. Я сейчас здесь сделаю небольшое отступление. Хотя у нас, конечно, основная тема – союзники. Но я все-таки хочу спросить про Третий Рейх. После окончания войны вся та наградная система Третьего Рейха, да, которая была введена при нацистах, она хоть как-то осталась или это все аннулировано было?
А вот было очень интересно. А сначала было запрещено, было просто все со свастикой было запрещено к ношению. Но когда в 50-е годы стали формировать заново вооруженные силы в Западной Германии, встал вопрос, что стали принимать, возвращать на службу офицеров, солдат, которые воевали, которые были награждены, и вот стал вопрос, а как же награды? Тем более вся Германия, в общем-то, тогда и знала, что они все там все воевали, все высоко награждены. Ну и что это за офицер, вот без военных наград, ну как-то вот он будет нелепо говорить, что делать? И было принято решение, причем оно было принято по инициативе самих вот этих офицеров. Да? Награды были изготовлены заново, без свастики, уже только как символы. Были перечеканены все рыцарские кресты, военный орден Германского креста, который немецкий крест, значит, крест за военные заслуги, медали, они все были перечеканены в новом варианте. И еще было сделано, был повышен статус наград некоторых. У немцев были такие боевые знаки, которые вручались, они были не ордена и не медали, это именно был боевой знак за какое-то конкретное отличие, который носился на военной форме.
Именно как действие?
Бою. Да, именно отличие.
Или географическое отличие?
А?
Или географическое?
Нет, за отличие в бою. За отличие в бою. За 5 сбитых самолетов для зенитчика, за 2 сбитых там для Барселона, ну, там для снайпера там награда, вот эти все.
А насколько точные вообще были, ну, спасибо за разъяснение про немцев, переходим уже к нашей основной теме, насколько точные и понятные были критерии? Или это на усмотрение как бы военного командования?
Знаете, как правило, были достаточно прозрачные. Да нет, были прозрачные критерии. критерии. Были прозрачные. В том, что касалось участия в каких-то конкретных операциях, были критерии очень прозрачные. У британцев у них было прописано, например, сколько ты точно дней должен где-то прослужить. Не просто
получить ту или иную награду.
Да, что ты должен быть. У американцев было, например, у них была награда «Бронзовая звезда», достаточно известная и массовая, учрежденная в 1944 году, как раз перед вторжением в Европу. И для нее специально был учрежден так называемый V-девайс, знак Виктория на ленточке.
Победа
на ленточке только для тех, кто участвовал в боях. Вот не участвовал ты в бою, ты этот значок не получил ни при каких обстоятельствах. Вот только для военнослужащих. Вот это отношение было достаточно жестко, они разделяли. Ты, вот даже, как мы сказали, для разведчиков, вот с крест Георга, ты все-таки не носил военную форму, вот как-то...
В окопах не стрелял.
В окопах ты не стрелял, да. Хотя, безусловно, люди вели себя...
Да, эффективность была выше, чем...
Эффективность была высокая. То есть это разводили. У немцев было как-то четко вот там 5 сбитых самолетов, там уничтоженный танк получил.
А вот такой еще вопрос. Были ли у союзников, скажем так, нечто похожее на то, что у нас возникло? А у нас медаль за освобождение там, Будапешта, да? Медаль там, за взятие Праги. Да? Вот такие вот, чисто географические.
Чисто географические, да. А вот самые показательные такие награды были у британцев. После войны, уже после войны, они учредили целую серию так называемых звезд, награждение которыми определялось географическим участием. Значит, первая это была звезда 39-45, это для всех участников войны Второй мировой. А дальше пошли по территориям. Звезда за Африку, африканская звезда для тех, кто воевал против Роммеля, итальянская звезда за тех, кто высаживался на Сицилии и прошел да, на Апеннинах, звезда за Францию и Германию, для тех, кто участвовал во вторжении и воевал вот,
Нормандская
высадка и в дальнейшем бои Франции, в Германии и в Голландии. Звезда для воздушных экипажей за Европу, для летчиков, которые участвовали. Для моряков Атлантическая звезда и Тихоокеанская звезда за Тихий океан. И для сухопутных войск, которые воевали в Бирме на Дальнем Востоке, Бирманская звезда. И уже через 60 лет после Второй мировой войны, в 2012 году, была учреждена Арктическая звезда. Арктик Стар.
За Арктический конвой.
За полярный конвой. За полярный конвой все-таки ее учредили. И очень было интересно. Всего звезд вот было 9, ну, вместе с арктической. А было принято решение, что награждать, что один человек не может иметь больше 5.
Ну, как? Было 5 героев, 5 героев.
Не было, вот не больше 5 вот этих звезд ты можешь иметь. Но, а если ты имеешь право на 6-ю, на 7-ю? Специальная планка, которая крепилась на ленту, например, получали те, кто... Летчики, например, которые получали бланку Франции и Германии, соответственно, или бланку Атлантика, основной была для них медаль за полеты. Например, кто воевал вот в Африке, у них были отдельные планки, значит, 1-я армия или 8-я армия. А для пилотов бомбардировочного командования все-таки был учрежден много лет спустя после войны специальный знак бомбер-команд, который крепился к ленте летной медали. Плюс еще была лента, планка металлическая Battle of Britain, битва за Британию, которая крепилась вот в звезде 39-45. И только пилоты получили.
Но все, что вы сейчас назвали, это официальные награды.
Это официальные награды.
А вот когда мы говорим о неофициальных наградах, это какие-то некие ведомственные
награды. Это были награды, да? Ведомственные. Это были награды, например, транспортные компании много награждали. Например, в Италии, вот, которую мы упомянули тут обратно, например, все награды итальянского движения сопротивления, они все считаются неофициальными. Это все учреждали партизанские командиры. Вот, например, знаменитая звезда Гарибальди. Это была награда итальянской компартии, которую она вот учреждала и вручала с тем, кто воевал вот в коммунистических отрядах. Это были такого рода как бы общественные награды, но достаточно престижные.
Ну да, я что-то вспомнил, не совсем имеет отношение к нашей беседе, но тем не менее, наверное, в 70-е годы я знал одного итальянца, который не мог жить в Италии, он жил в Чехословакии, поскольку на нем висел... Был коммунистом, на нем висел расстрел. Висел высшее наказание за то, что он убил фашиста. То есть уже после войны, несмотря ни на что, вот, все-таки потом они пытались какое-то правосудие
сделать. Да, было, это происходило.
Да, и, ну, это просто я, как бы, что называется, к слову пришлось, я вспомнил.
Кстати, упомянули вот Чехословакию. Да? Чехословакия после войны учредила огромное количество наград.
У них там лев должен быть, наверное.
У них везде лев, да. Они учредили военный крест и медаль за храбрость и за заслуги. С самого начала, еще в 41-м году. А, потому что для тех, в основном для пилотов, тех, кто эмигрировал, и вот в частях союзников были у них отдельно сформированные небольшие части. Вот. И в конце войны они учредили орден Белого Льва за победу, потом орден Яна Жишки, орден Яна Гуса. Нет, Яна Гуса не было, был орден Герошика, там такой был их национальный герой. И вот чехи признавали все награды, которые учреждали вот новое чехословацкое правительство, коммунистическое, оно не возражало никак, что кто-то носил.
Против тех, которые при Масарике не берут.
Которые при Масарике не берут. Да, республиканство у них не было никаких. У поляков, да, поляки не разрешали.
Ну, уже коммунисты, да?
Коммунисты,
ну, я понял, что они там награды Пилсудского не хотели.
Не награды лондонского правительства, награды Сикорского, награды.
А у чехословаков, у них не было, по-моему, у них было эмигрантское правительство.
Было.
Да, тоже так.
Где же еще?
Конечно, по-моему, чуть ли не тот же Бенеш, по-моему.
Тот же Бенеш и был.
Тот же Бенеш и был.
И потом еще вернулся.
Который якобы не пропустил советские войска. Такая существует легенда.
Да, существует эта история.
Да. В ней будем разбираться, наверное, как-нибудь отдельно. Про сопротивление мы говорили, вот, скажем так, в европейском понимании движение, в множественном числе сопротивления, это примерно то же самое, что мы считаем там партизан?
А вот по-разному. В общем, кстати, по наградам это характерно проследить. Например, бельгийцы, которые, в общем-то, в 40-м году...
Честно скажу, я даже не помню, чего они делали во время
войны. Вот бельгийская армия, ну да, кроме того, что они открыли фронт, как бы голландская армия открывала, бельгийская капитулировала по приказу своего короля, открывая вот дорогу немцам.
Немцам на Францию.
Да, немцам на Францию и на английский корпус. Тем не менее, они учредили целую серию наград для сопротивления, причем у них было отдельно за вооруженную сопротивление.
А бельгийский король, насколько я помню, он сотрудничал с немцами.
Да. Да. Было, ну, были, значит, бельгийцы, которые...
Ну, извините, но его потом простили.
Да.
Его там не сильно за это...
Его, ну, с ним просто, ну, натрекся потом все равно.
Ну,
его,
да, оставили, ну, понятно.
Вот. Нет, правительство, которое было в Лондоне, оно не признавало этого короля, но с ним не контактировало. И они после войны учредили награды за вооруженное сопротивление тем, кто стрелял, за гражданское сопротивление тем, кто
стрелял,
но там расклеивали стрелки. Была награда для тех, кто был вывезен во Францию, в Германию на работу, но оттуда убежал. Была медаль непокорного. За побег из плена давали крест. Если ты бежал из плена, тебя тоже награждали. Считалось. Были те, кто за саботаж. Была медаль, тоже вот называлась медаль непокорного, значит, она там была очень интересная надпись. Возможно, побежден, но не порабощен. Они за саботаж немецких приказов, немецкой практики. Вот у бельгийцев была целая серия. У французов была медаль сопротивления в двух степенях. Был крест бойца-добровольца сопротивления, кто вступил добровольник, кто сражался с оружием в руках.
Ну, кстати, вот вы сказали про военнопленных, за побег полагал.
За побег, да, в Бельгии, награда. Да. За побег в Бельгии.
Только бельгийцы?
Те награждали другими наградами.
А у бельгийцев была специальная?
Специальная награда. Была медаль военнопленного, значит, ты попал в плен. Вот,
служишь, то есть тебе все равно полагается
медаль. А если ты бежал в плен, тебе полагается крест.
То есть ты попал в плен, тебе полагается медаль, не попал в плен, это еще не обязательно.
Что-то. Ну, это была награда, что ты служишь в плену достойно.
Ну да.
Ты несешь службу. Военнопленный считается военнослужащим. Ты страдаешь.
Ну,
ты,
да, страдаешь, но
ты пострадал.
Да.
Это была награда
за
ранение.
И не по своей вине.
И не по своей вине. Ты выполнил свой долг, ты военнопленный, ты страдаешь, ну, а бежал вообще молодец, мог и не бежать.
Ну да.
Вот. Поэтому здесь они вот это разделяли.
Ну, вот вы сказали про британцев, да, у которых было ограничение там, в 5 медалей.
Да, 5 звезд. Вот конкретно вот эти. Вот конкретно, да, вот эти.
Да. А по остальным наградам, что у американцев, у англичан, у тех же, были какие-то ограничения по количеству?
У американцев нет. Единственное, что ты не мог носить несколько наград, полагался дубовый лист. Дубовый лист, бронзовый дубовый лист на ленточку. Прикалывался бронзовый дубовый лист к ленте на знак повторного награждения.
Той же награды.
Той же награды. Такая же была система у французов. У них был военный крест, которому полагался либо звезда, либо пальмовая ветвь, в зависимости от того, на каком уровне отдавался приказ о твоем награждении. Вот, то есть какого ранга командование тебя отмечало. У голландцев у них просто номер прикрепляли. Там первый давался без, просто на ленточку, да, и на ней крест, а потом, если второй раз, то прикалывали цифру 2, цифру 3. А в Норвегии там был военный крест, у него на ленточке был меч прикреплен, что это знак за военные заслуги, и за второе, за третье награждение давали еще один меч. Вот. И только один человек получил.
Два меча?
Ну, три раза, да, вот как бы у него на ленте носил три меча. Причем был награжден одновременно всеми тремя, после войны уже. Разведчик и диверсант Гуннар Стенсбю. Абсолютно тоже человек совершенно уникальной храбрости, который это норвежский именно диверсант, организатор довольно крупных, прошел подготовку в Англии и в Норвегии, вот, связанных с вот этой теорией там, взрывом завода по производству тяжелой воды, связан с этой группой, да. Он был координатором нескольких диверсионных групп, вот, попадал в плен к немцам, бежал, был тяжело ранен, совершенно сумасшедшая биография.
Я не знаю, правда, это, так сказать, такое преувеличение значения этого завода.
Большое значение.
Ну, как многие считают, что, собственно говоря, благодаря этому немцы не получили атомную бомбу.
Скажем так, значительно замедлили. Если бы они получили бы достаточное количество тяжелой воды,
да, то они бы смогли бы сказать,
технологически, да, они могли бы намного бы приблизились бы. Ну, тут еще почему? Немцы понимали, что раз нет тяжелой воды, вот столько технологий, которые они пытались сделать, ну, не имеет смысла возиться, надо придумать что-то другое, как говорит Паркс. Вот тут сложный вопрос, насколько немецкие физики-то и хотели дать эту бомбу. Но, тем не менее, это была очень серьезная диверсия. Это очень серьезная диверсия.
Еще одно отвлечение. Журнал «Дилетант», да, то же самое, да, вот в номере, посвященном как раз разведчикам. Там удивительная, конечно, история, недавно всплывшая, про Скорцени.
Да.
Да, который, как выяснилось, после войны служил Моссаду.
Да, сотрудничал с Моссадом.
Сотрудничал с Моссадом именно по тоже атомному проекту, значит, пытаясь предотвратить и нейтрализовать тех ученых, которые в Египте сидели.
Не делали бомбу.
Не делали бомбу, как считали израильтяне, против Израиля.
Да, да, была такая история, заставили сотрудничать, потому что понимали, что с ними. Да. Очень интересная история.
Интересно, наградили его чем-нибудь израильтяне?
Я думаю, что нет. В Израиле есть награды только для тех, кто участвовал в боях. Три медали. Медаль за героизм, медаль за отвагу, медаль за отличие.
В боях, ну, в боях имеется в арабских войнах.
В любых, вот.
Ну, в Второй мировой войне они, по-моему.
Нет, они награждены были вот теми же наградами в всех частях. Да.
Хотя израильтяне вот последнее время, вот я здесь разговаривал как-то с двумя генералами израильскими, которые этим вопросом сейчас занимаются. Они, значит, вот осознали через 70 лет после войны, что нельзя ограничивать участие евреев в войне одним Холокостом.
Да.
Что не надо быть только жертвами. Что нужно показать еще и некую активную, позитивную роль евреев и показать евреев бойцов.
Да.
Да, воинов. И, насколько я знаю, я не знаю, там завершен этот проект или нет, но под Иерусалимом они пытаются создать музей как раз евреи-воина.
Ну, я могу сказать, что и пропорционально, знаете, пропорционально военнослужащих, да, сколько воевало военнослужащих, сколько было награждено, то, например, в Советском Союзе
Героев Советского Союза
очень высокий процент героев,
ну, да,
евреев, и очень высокий процент людей, награжденных
боевыми. Больше, чем процент евреев в общем населении.
Да, да. Причем заметные там какие-то цифры.
Ну, хотя я вообще предпочитаю не считать там,
но тем не менее,
да.
Тем не менее.
Вот. Ну, это так тоже любопытно, как любопытная просто деталь.
Поэтому...
И, кстати говоря, если уже закончить с израильской темой, во многом, как они считают, их подвигло вот на такого рода уже сейчас размышления, да, и даже какие-то действия, это приток советских евреев, участников войны.
Да.
До них там не отмечали День Победы, стали отмечать День Победы, причем 9 мая,
естественно, да,
с приездом советских ветеранов войны, да, которые там они туда приехали, но продолжают свои, так сказать, праздновать свой
день. Наш День Победы.
Ну да, наш День Победы. Ну хорошо, давайте мы еще раз обратимся тогда к нашим наградам. Так все-таки я еще раз спрашиваю, вот вы говорили про мечи, да, как вот
да,
дополнительные какие-то просто знаки. Вот еще хотел, конечно, это деталь,
угу,
но тем не менее вот обращаешь внимание, что наши там герои войны, да, там, угу, очень любят вот такую вся грудь медалей.
Угу.
Да? Вот у них не принято.
А у них, да, у них по-другому. Во-первых, во-первых, есть миниатюрные, сейчас у нас есть миниатюрные такие вот изящные миниатюрные копии наград. Это в Британии, например, обязательно все награды перечисляются в виде специальных вот аббревиатур на твоей визитной карточке. Mm-hmm. Вот они прям перечисляют, на визитной карточке пишутся аббревиатуры, у каждой медали есть.
Есть люди, которых там не хватит визитной
карточки. Ну, в основном они нет. Основных наград, они вот медали просто за участие, они не включают. Вот медали за храбрость, за отличие, за службу. Mm-hmm. Это они включают, эти награды.
Mm-hmm.
Вот. Ну, в целом, да, и как бы такая у них орден, вот это колодки у них небольшие. Тем более, что, как я уже сказал, само по себе, да, несмотря на учреждение вот этих наград, их количество не так уж велико, в том числе, что из-за того, что дают вот эти дополнительные ленточки вместо дополнительной планки, значки, вместо 2, 3, 4 наград.
Одну ленточку.
Нет, ленточка и значок.
И значок,
да, так же, как у поляков, да, у них крест храбрых просто на ленте дополнительно крепится металлическая полоска. У голландцев номер.
Ну, вот мы в основном говорили о американцах, англичане, да, французы, ну, так сказать, да, не могут затронуть вообще европейцев.
Да.
Но, как мы в самом начале говорили, там больше 60 стран участвовало в Второй,
да,
мировой войне. Все отметились какими-то наградами? Даже там, я не знаю, какая-нибудь Бразилия?
Бразилия, во-первых. Бразилия послала военные части на итальянский,
да, известно,
фронт.
Да, да.
И Бразилию,
ну, там их немного было, там несколько сот человек.
Несколько тысяч человек, они себя очень хорошо проявили. И бразильцы учредили целые серии наград. Они учредили для моряков кресты и медали, военно-морской крест и медали за разную заслугу в разных районах Атлантического океана. Для тех, кто воевал в Италии, был учрежден крест фронтовика. Это первая степень давалась за отличие, а вторая степень всем участникам. Были учреждены медали за ранение и за службу. Бразильцы учредили целую серию. Мексиканцы учредили для летчиков и для моряков, потому что их летчики-моряки участвовали в войне на Тихом океане.
Филиппинцы
отдельную сделали серию медалей. Даже там и Эфиопия, Иордания, Ирландия, которая не воевала, для своих военнослужащих они провели мобилизацию, и для своих военнослужащих целую серию медалей сделали, и медали для торгового флота еще отдельно.
Ну а самое главное, самое большое из союзников — Китай.
Китай учредил Чан Кайши. Да, Китай Чан Кайши учредил целую серию орденов. Из них был главным таким, можно сказать, что это орден свободы, где он сидел со своим портретом и в конце войны им награждал. И вот там было очень интересно. Китайцы, поскольку приверят, они очень любят награды на самом деле. Китай — это хорошее у них отношение к наградам. Учредили именно по просьбе народа, учредили еще медаль свободы для тех, кто не мог получить орденов. Ну, не заслужил, но медаль учредили. Вот. И у них...
Но Мао Цзэдун, по-моему, все отменил.
Мао Цзэдун все отменил, и у Мао Цзэдуна было только один
орден. Эти ордена и медали с изображением Чен Кайши надо было прятать.
Все надо было прятать. И каждый правитель начинал с того, чтобы запретить там награды предшественника. Но Мао учредил орден независимости и свободы.
Не имеющий отношения к войне.
Он награждал именно за войну. Он считал, что он награждает за войну. Он наградил только офицеров и солдат армии. Но фактически это был такой дополнительный знак различия. Генералом была первая степень, старшим офицером вторая, да, младшим офицером, солдатом была третья медаль. Вот эти. И плюс еще, наверное, тоже интересно будет упомянуть вот это отношение к, скажем так, тайным службам. Да?
Угу.
Если, как я сказал, англичане учреждали отдельные награды, то у бельгийцев был специальный знак «скрещенные стрелы». А голландцы, вот деятели именно своих разведчиков...
То есть, извините, если у тебя священный человек, все знают, что ты разведчик.
Что ты разведчик? Да, на военной медали, но что ты воевал в разведке, были
скрещенные
стрелы. А у голландцев, вот их диверсантов и вот их бойцов, королева Вильгельмина награждала ордена Вильгельма. И самый вот высоко награжденный голландец за войну Эрих Холзема, его можно посмотреть про него фильм «Солдат оранжевой страны», mm-hmm. «Солдат королевы» с Рудером Хауэром, знаменитый фильм. Вот у него был именно как за разведку он получил орден Вильгельма, высшую награду. Потом он стал летчиком за полеты над Германией, получил за бомбардировки еще все. А потом стал журналистом. Mm-hmm. Вот работал на радио «Свободная Европа».
Ничего же был награждан.
Нет, он уже получил только литературные премии, написал книги о себе.
Ну вот, так мы поговорили еще и о наградах.
Да.
Я имею в виду, что, в общем-то, тема такая неисчерпаемая. Наверное, еще и есть награды не только антигитлеровской коалиции, еще советские награды, может быть, отдельно.
Советские вообще неисчерпаемая совершенно тема, да. Потому что по вот наградной системе и как награды применяются, можно очень многое сказать вот об этой стране, о ее истории, политике и представлениях о том, за что и как надо вознаграждать.
Так что, если вам было интересно, уважаемые слушатели, продолжайте свои поиски, розыски, и вы узнаете еще много интересного о тех странах и о тех наградах, о которых мы сегодня говорили. Спасибо, это была «Цена победы», до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».
Реклама. Московская сенсация. Получи огромную скидку на квартиру до 2 миллионов рублей. Машиноместо дарим. Квартиры готовы. До центра 10 минут. До метро Нагорная 2 минуты. До детского сада 100 метров. Звоните 104-37-47. 104-37-47. Код 495. Ведис Групп. Мы умеем удивлять. Проектная декларация на сайте vedis.ru. Подробности акции по телефону.
Московский театр «Современник» представляет клубный вечер «Неформат» 18 и 21 июля. Полтора часа неожиданных актерских крупных планов. Эксклюзивные кадры, снятые за кулисами театра. Особый взгляд, уникальная идея. Только в «Современнике». Другая сцена, Чистопрудный бульвар, 17. Начало в 21.00. Информация о билетах на сайте театра современник.ру. 16+.